В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это программа «Донбасс Реалии», информация и аналитика без линии разграничения. Сегодня четверг, 31 августа 2017 года, и в ближайший час с вами буду я, ведущий Александр Лащенко, а также мой коллега Егор Устинов. Ну а поговорим о таком. И с теми днем большинство посевных площадей Донбасса на подконтрольной Украине территории. Феодализм против децентрализации. Кто же может победить?
Смысл существования районной администрации, районного совета становится под большим вопросом.
И зачем России похищать украинских граждан?
Можливе перебування в Краснодарському СІЗО. Завтра йдуть туди офіційні представники МЗС України і будуть виясняти це питання.
Российское правительство передало Организации Объединенных Наций ежегодные сведения о своих военных расходах. В прошлом году они составили, по этим данным, более 2 триллионов рублей, на 29%, почти на треть меньше, чем в предыдущем году. Сколько же на самом деле у Владимира Путина осталось денег на войну против Украины? Об этом будем говорить с гостями студии прямого эфира заместителя министра информационной политики Украины Дмитрием Золотухиным, а также руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко. Также в разговоре по телефону примет участие директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец. И, конечно же, друзья, вы тоже можете полное право принять участие в нашей дискуссии.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Итак, Егор Устинов уже готов рассказать о свежих новостях. Пожалуйста.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Украинская сторона в трехсторонней контактной группе призвала к максимальному соблюдению 1 сентября режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. Она также сообщила, что контактная группа призвала поддерживаемых Россией боевиков обеспечить полноценный и беспрепятственный доступ миссии ОБСЕ ко всей территории Донбасса, от линии соприкосновения к российско-украинской границе. По ее словам, Киев выполняет взятые на себя обязательства в рамках соглашения о режиме тишины с 25 августа, тогда как режим прекращения огня системно нарушается со стороны сепаратистов. Тем временем поддерживаемые Россией сепаратисты 19 раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, большинство обстрелов были недолговечны и имели четко выраженный провокационный характер. Потерь среди украинских бойцов нет, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку вчора режим перемир'я дотримувався зразково. На Донецькому напрямку зберігаються бойові дії. Бойовики епізодично відкривали вогонь з легкого озброєння. На лінії фронту Кам'янка, Авдіївка, позиція шахта Бутівка. Маріупольський напрямок. Зберігається бойова активність ворога на півдні.
В группировке ДНР украинских военных обвиняют в новом обострении ситуации вблизи Ясиновато и окрестностях Донецка. Луганские сепаратисты обвиняют ВСУ в обстрелах населенных пунктов Фрунзе, Донецкий, Красный Лиман и Калиновка. В Мариуполе сегодня открылся корпус Донецкого национального университета управления. В церемонии открытия принимал участие министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Об этом министерство сообщает на своей странице в Твиттер. В новом корпусе будут учиться 930 студентов, из них треть переселенцы. В пятиэтажном корпусе расположены 6 лекционных залов, 34 аудитории. Финансирование ремонтных работ проводилось за счет донорской организации USAID. Решение по делу о несостоявшемся матче премьер-лиги «Мариуполь-Динамо» будет вынесено 7 сентября контрольно-дисциплинарным комитетом Федерации футбола Украины. Об этом сообщил член исполкома ФУ Артем Франков. Матч «Мариуполь-Динамо», напомню, должен был состояться 27 августа. Столичный клуб не приехал на игру, мотивируя это близостью города к зоне военных действий и опасениями за жизнь и здоровье работников клуба, футболистов и болельщиков. При этом, по информации футбольного клуба «Мариуполь», гарантии безопасности предоставляли областные управления СБУ и полиция, а также горсовет Мариуполя. Согласно регламенту украинской премьер-лиги, киевлянам должно быть засчитано техническое поражение. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 19 до 22 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Продолжаем программу. 29 октября сего года в Луганской области пройдут выборы в 4 объединенных территориальных общинах. После этого их станет в регионе 8 из 25 запланированных. Такие низкие темпы децентрализации специалисты связывают с сопротивлением со стороны руководителей районов, которые, дескать, не хотят терять свое влияние на вверенных им территориях. Однако имеются случаи, когда территории хотят объединиться, но им не дают этого делать. В области есть несколько общин, которые были созданы еще 2 года назад, но у них до сих пор не провели выборы. Активистка одной из них, жительница поселка Петропавловка Екатерина Петрова, обратилась к радио «Донбасс Реалии» с просьбой помочь разобраться в ситуации.
Луганская область стала первым в Украине регионом, где появилась объединенная территориальная громада. 13 июля 2015 года здесь была создана Новопсковская громада. Несмотря на это, дальнейший процесс децентрализации в области проходит медленно. По словам исполнительного директора Луганского регионального отделения Ассоциации городов Украины Натальи Бойко, сейчас из запланированных перспективным планом 25 громад функционирует только 4. Еще столько же должны заработать в конце года после проведения выборов. Одна из основных причин таких медленных темпов объединения – сопротивление со стороны руководителей районов, которые не хотят терять свои полномочия и влияние на территориях, говорит Наталья Бойко.
Громада забирает у района всю инфраструктуру, забирает образовательную и медицинскую субвенцию, и тогда вопрос существования района становится очень остро, потому что это идет накладывание полномочий один на другие. Смысл существования районной администрации, районного совета становится под большим вопросом.
Однако есть и противоположные примеры. В регионе некоторые территории хотят объединяться, но им не дают завершить процесс легализации своих громад. Одна из них – Счастинская объединенная территориальная громада. Она появилась еще в 2015 году, одной из первых в Луганской области. В нее, помимо города Счастье, вошли поселок Петропавловка и села Войтовка и Передельская. Но тогда Центральная избирательная комиссия не назначила там выборы, сославшись на невозможность обеспечить безопасность волеизъявления. После этого поселку Петропавловка начали предлагать войти в Станично-Луганскую громаду или вообще образовать собственную. Однако местные депутаты настроены только на объединение с городом Счастье, говорит депутат Петропавловского поселкового совета Екатерина Петрова.
Возле нас находится Луганская ТЭЦ. И как раз Петровка и Счастье, мы то связаны между собой. И люди работают, и все-таки вот. У нас состоялось 3 сессии, и на всех 3 сессиях мы единогласно, там человек 30 было депутатов, единогласно проголосовали только Счастинская команда.
Областная администрация в этом году вновь направила документы в ЦИК для назначения выборов в Счастинскую громаду. 18 августа появилось постановление о назначении выборов в 4 громадах Луганской области, но Счастинской среди них вновь не оказалось. В ЦИК комментировать ситуацию не захотели, заявив, что вся необходимая информация есть в постановлении за 18 августа. В нем комиссия обращается к 2 комитетам Верховной Рады с просьбой разъяснить, можно ли назначать выборы в фронтовых населенных пунктах, так как в 2015 году законом о выборах это не было предусмотрено. Один из комитетов по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления. Заместитель председателя комитета Виталий Курило рассказал, что 6 сентября они соберутся и дадут необходимые разъяснения. И есть вероятность, что выборы все же будут назначены в этом году, приблизительно в декабре.
На жовтень уже просто не встанут. Там 9-го починається вересня виборчий процес. Ми 6-го рішення приймемо, 7-го будуть ці листи в ЦВК, але вони ЦВК ж не зберуться 7-го чи 8-го. Тому швидше за все народ.
Помимо Счастинской, в Луганской области есть еще 2 созданные громады, в которых не назначают выборы – Новоайдарская и Горская. Они также находятся вблизи линии соприкосновения и ждут решения ЦИК. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
В эфире программа «Донбасс Реалии». Информация, аналитика без линии разграничений. Наш обещанный в начале разговор с гостями студии о том, сколько же у лидера России Владимира Путина еще осталось денег на войну против Украины. Поводом для такого разговора стала информация прессы о том, что российское правительство передало Организации Объединенных Наций ежегодные сведения о своих военных расходах, и была названа цифра за предыдущий год 2,1 триллиона рублей, более 2 триллионов рублей. И это почти на треть меньше, если верить данным от правительства России, чем в прошлом году. Ну и были еще несколько поводов о том, что сколько в украинской армии будут тратить денег в следующем году на оборону. Об этом заявлял секретарь РНБО Турчинов. Одним словом, есть о чем поговорить с нашими гостями. Заместителем министра информационной политики Украины Дмитрием Золотухиным. Приветствую вас, Дмитрий. И руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко. Приветствую вас, Александр.
Да, добрый день.
Ну, давайте сначала начнем с Путина, с его ресурсом на войну. Насколько еще хватит этих трат? Ну, вот эти цифры названные, 2,1 триллиона рублей, дескать, потраченных Россией на военные нужды в прошлом году, сразу эксперты поставили под сомнение. А вы как считаете, Александр? Сколько Путин тратит на оборонку вообще, если называть это оборонкой, и в том числе на войну против Украины каждый год?
Розумієте, в Росії існує довгострокова стратегія, тобто вони не планують на рік, на два. От сьогоднішня програма, яка ще діє на цей час, це програма з 2011 по 2020 рік. Вона планується, загальна сума там була близько 365 мільярдів доларів. Це те, що витрачалось. Зараз іде вже обговорення іншої програми 2018-2025 роки. Спочатку міністр оборони діючої Росії казав про те, що там має бути 55 трильйонів, тобто збільшено, але сказав про те, що ми будемо оптимізовувати...
Трильйонів рублів.
Да, і буде це 30 трильйонів, перепрошую, рублів. Тобто, якщо ми подивимося на рік, так, вони дійсно скорочують видатки, але якщо подивитися на ті програми, які готують, вони довгострокові, то навпаки ці видатки збільшуються. І російський оборонний бюджет, він іде таким чином, розумієте, він іде хвилями, тобто отакою діаграмою. Немає якоїсь лінійності. Один рік вони зменшують, один рік вони збільшують. Але в загальному, якщо подивитися на такі програми довгострокові 5, 7, 9 років, то ці видатки тільки збільшуються. І тут є певна така маніпуляція російської сторони, та й не тільки в цьому, вони вміють вводити в оману, маніпулювати і гратися цифрами в тому, що вони зменшують, а по факту вони будуть збільшувати.
Ну, а ці 2 трильйона рублей, це скільки? Я не сиджу за курсом долара к рублю, це скільки це там виходить? Це виходить десь, ну, якщо от по цим цифрам 2011-2020 365 за 10 років, то виходить 36 мільярдів доларів в рік?
Да.
Угу. А скільки в Україні витрачаєте? Ви українською? Давайте тоді з вами зручніше буде говорити.
Та в Україні, ну дивіться, якщо загальний взяти український бюджет, він складає 134, якщо я не помиляюсь, на 2017 рік мільярда гривень.
Гривень.
Оборони. Але в чому специфіка? Специфіка в тому, що в нас витрачається величезна сума з цих коштів фактично на утримання Збройних сил. Це заробітна плата, це житлово-комунальні послуги, які відшкодовуються, і так далі, і так далі. Харчування, утримання. А зовсім меншу частину ми тратимо на закупівлю озброєння, на модернізацію або на купівлю зразків, нових зразків озброєнь. Що характерно для Росії, якщо порівнювати, то вони витратили 55% коштів, ну якщо вірити їхнім офіційним звітам, на модернізацію озброєння або на закупівлю і постачання нових видів озброєнь до своїх збройних сил. Ми стільки не постачаємо. У нас цифра набагато менше.
Пане Дмитре, звертаюся до заступника міністра інформаційної політики України Дмитра Золотухіна. От ви не військовий експерт, але ви бачите, звісно, стежите за всіми повідомленнями з Росії, адже всі ці це війна гібридна, тут не тільки на полі бою все вирішується, далеко не тільки, хоча шкода кожного загиблого солдата. Росія періодично, якщо офіційна доповідь, наприклад, як UNAV, то тут можуть зменшити, як стверджують експерти. Якщо подивитися російські телеканали, то там уже про Україну взагалі мова не йде, а те, що Сполучені Штати мають наздоганяти Росії по деяких видах озброєнь, по випробуваннях і так далі. Ось якщо вживати російське слово понти, це просто тільки понти, чи справді Росія після війни з Грузією 9 років тому зробила висновки, і російська збройні сили це дуже потужний чинник.
Спасибо. Вы знаете, давайте мы вам еще усложним задачу. Я перейду на русский, потому что у нас
уже
программа «Донбасс Реалии».
Ну, давайте по-русски, по-украински.
Я коллега на украинском, а я перейду на русский.
Как удобно.
Смотрите, я бы хотел в первую очередь сказать, что кроме тех манипуляций, которые действительно, возможно, в расчетах предпринимаются, нужно всегда учитывать, что траты на оборону в Российской Федерации – это еще одна кормушка политической элиты. Если вы помните, был такой персонаж господин Сердюков, который возглавлял
Министерство
обороны Российской Федерации.
Да. Госпожа Васильева была.
Да, и госпожа Васильева, которая рулила...
Должность какая уже забыла.
Рулила она закупками, если я не ошибаюсь, оборонных заказов. И был уголовный процесс против этих двух лиц. Естественно, он ничем не закончился, но неправда. Закончился он клипом «Красненькие тапочки», которые сняла госпожа... Господи, вылетела. Вот его предположительная сожительница.
Васильева?
Скажем, Васильева, господина Сердюкова.
Она вроде, в отличие от Сердюкова, села, вроде бы. Хотя, говорят, условия содержания
Села,
были
потом выпустили,
такие, что...
Да. В общем, имеется в виду, что когда мы говорим о бюджете, который декларирует Российская Федерация на оборону и вообще на содержание вооруженных сил, мы говорим и о том, что там есть огромное количество людей, которые просто получают откаты с этих всех закупок, и в том числе, как вот мы с коллегами из волонтерского сообщества «Информ Напалма» в том проекте, который мы представили вчера, это господин Евгений Пригожин, который считается
личный повар самого
приближенным
Путина.
К Владимиру Путину, по нашей информации, по информации в том числе и российских СМИ, он имеет прерогативу получать заказы и тендеры на обеспечение вооруженных сил Российской Федерации питанием, обеспечением, одеждой, поддержкой, то есть любые хозяйственные нужды, которые там присутствуют. Как вы понимаете, это опять-таки триллион, там, ну, не знаю, миллиарды рублей, которые успешно, собственно, идут на нужды негосударственные. То есть для того, в том числе, чтобы содержать негосударственные вооруженные формирования.
Об этом мы тоже поговорим. Частная компания Вагнера. Но вот, смотрите, Дмитрий, да, Сердюков, Васильева, действительно очень интересные персонажи. Хотя Сердюков, как смеялись его оппоненты в России, самой даже подводную лодку не мог поместиться в связи с своей комплекцией. Но как бы то ни было, Сердюков, как утверждают даже критики России, провел какую-никакую реформу российской армии, и после той же грузинской войны, когда несколько истребителей было сбито, грузинская армия, маленькой, манюсенькой, мизерной в сравнении с российской, все-таки российская армия, это уже, не колосс на глиняных ногах, нет?
Мы вчера с моим коллегой Михаилом Окуруком, который является спикером волонтерского сообщества «Информ Напалм», тоже на одном из эфиров обсуждали этот вопрос. На самом деле... Все-таки нужно объективно подойти к некоторым уже боевым ситуациям, которые мы имели возможность видеть. В частности, я привел пример Донецкого аэропорта и нашей уже сформировавшейся легенды о киборгах. Кстати, 6 декабря, как раз на День Вооруженных сил Украины, выйдет премьера художественного фильма «Киборги», который мы тоже поддерживаем. И если мы сконцентрируемся, например, на этом конкретном вопросе, то мы прекрасно знаем, в том числе поименно и по, собственно, по подразделениям, название подразделений спецназа ГРУ Министерства обороны Российской Федерации, других подразделений вооруженных сил, официальных вооруженных сил специального назначения Российской Федерации, которые штурмовали Донецкий аэропорт, когда там разные подразделения, представители разных подразделений, в том числе волонтерские, защищали его. И так ничего не получилось, действительно, только путем того, что уничтожили само здание, то есть сам бетон.
Только такого взятия не было, потому что было уничтожено
поэтому,
здание.
Поэтому действительно телеканал «Звезда» постоянно говорит о том, что о том, что вот, дескать, этот авианосец, который дымил сначала в Средиземное море, потом оттуда дымил, что это огромная угроза там НАТО и все будет сбивать. На самом деле я не думаю, что так уж можно говорить, что Россия, дескать, провела реформу. Естественно, у них есть какие-то успехи. Естественно, оборонные, ну, то, что они осуществляют, и то, что они развязали агрессию против Украины на Востоке и в Крыму, это само собой подтверждает, что эти бюджеты раздуваются, увеличиваются, растут. Соответственно, есть какие-то подвижки, скорее всего, в материально-техническом обеспечении. В крайнем случае, мы представили вчера, в том числе данные Информнапалма, о том, что более 30 единиц новейшей техники в военной России, которая нигде не использовалась и нигде, кроме как в России, не изготавливается, были зафиксированы конкретно на территории районов Донецкой и Луганской области.
И, Дмитрий, ну не буду вас до копейки сумму спрашивать, как прогноз, а сколько лет еще есть ресурсов в России вести вот такие боевые действия в Украине? Это пара, тройка, десятилетия? Или сложно
прогнозировать? Вы знаете, во-первых, сложно, во-вторых, я больше поддерживаю такие реалистичные, пессимистичные оценки, потому что все-таки, несмотря на то, что резервный фонд и Российской Федерации, и данные, которые, например, я там иногда фиксирую в том, что декларирует Набиуллина та же, Центробанк, какие-то другие спикеры, все равно идет катастрофическое снижение.
Катастрофическое, да?
В том числе это бьет по социальным программам. Естественно, первые под нож попадают какие-то пенсионные программы, резервные фонды и так далее. И тем не менее, нужно констатировать, что слишком большая эта махина для того, чтобы в течение 2-3-5 лет каким-то образом обвалиться. Действительно, нам нужно смириться с тем, что внутренних ресурсов, в первую очередь, это политический ресурс, потому что, к большому сожалению, с помощью медиа уровень социального недовольства удерживается на очень низком, скажем, уровне. И дело даже не в том, что нету финансовых ресурсов или каких-то материальных. Дело в том, что есть очень большой политический ресурс, и людей просто могут вгонять там в бараки, там чуть ли не в рабстве держать.
Все зато равно мы встаем с колен,
да, зато, да, если цитировать. Они будут безропотно это воспринимать.
Так, пан Олександр, вам адресую запитання теж саме ключове. Скільки у Путіна ще насправді залишилося грошей на війну? Я не конкретну суму вас питаю, але от, ну, приблизно. На скільки років цих грошей вистачить, знову ж таки?
Я думаю, що допоки Путін буде при владі, доти точно буде вистачати, доки доти вони будуть знаходити. Тобто, ну, курс імперської політики, який взятий, з цього ніхто не буде сходити. І в мене тут, розумієте, ну, прогнозів немає таких от оптимістичних, що вони зараз припинять. Все-таки, розумієте, ворога не потрібно недооцінювати. Це великий промах, якщо ми будемо недооцінювати. Багато чого вони дійсно здійснили в модернізації своїх збройних сил, багато чого нових одиниць озброєнь вони поставили, багато чого вони випробовують зараз на стадії випробувань. І тому, власне, оця військова машина, вона потужно розкрутилася. І ми прекрасно розуміємо, що зараз зупинити її буде надзвичайно.
Пане Олександре, поясніть мені, будь ласка, я не військова людина, але от, ну, як це могло бути? От Дмитро вже ж казав, от ваш колега по ефіру, при тому рівні крадійства, яке в Росії, ну це самі Путін, до речі, визнає. Ну, величезна. Тут Янукович іноді відпочивав. При тому, оцих от животами ці генерали десь поділися, подивишся на їхніх керів. Ну, звісно, це далеко не головний чинник. Дійсно, вони, як вдалося? Просто от саме в цьому сегменті все-таки основна увага держави, і тут от нормально, да? Жигулі досі не навчилися робити, літаки падають, скупують Боїнги, бо, ну, купа прикладів. Але от...
А військові літаки навпаки намагаються робити. Бачте. Той же Сухой концерн, ці ж випробування зараз нових винищувачів, хоча вони відстають по деяким рамкам від тих же американських, але вони, ну, принаймні ці програми є і вони контролюються. Тобто за ними йде певний контроль і все-таки там сміються, зрозуміло, танк «Армата» і так далі. Ну, авіаносець я не беру, це взагалі... Ну, це взагалі минуле століття, тут навіть нема про що говорити, тим більше, якщо взяти, як літаки на нього сідали, дві втрати, ну, фактично, не бойових при посадці, коли вони, так, адмірал Кузнєцов, коли вони заходили в Сирію. Це зрозуміло, це можна не брати в розрахунок, але те, що вони збільшили витрати, наприклад, на військово-морські сили і хочуть радикально оновлювати флот, військово-повітряні сили і так далі, і в певному сенсі це оновлення все-таки відбувається. Більше це потрібно того розуміти. І нам просто потрібно розуміти і бачити реальну картину і розуміти, що нам потрібно все-таки готуватися, що може бути і ескалація цього протистояння, і бути готовими до відбиття цих атак. У нас немає іншого виходу просто.
Так, нагадаю, зараз знову на російському попереду, напомню, що ми говоримо о том, скільки же Володимира Путіна на самом деле стало з денег на війну проти України. Об этом ми говоримо з гостями студії заместителем міністра інформаційної політики України Дмитрієм Золотухіним і руководителем Центру воєнно-правових ісследувань Олександром Мусієнко. Ви, друзі, теж можете присоединяться к нашому розмові, також розмові нашому розговору і теж свої питання адресувати нашим гостям. Якщо наберете номер 0800 300 400. 403, вот я сейчас смотрю, режиссеры мне подсказывают, будет пан Згурець у нас на звездочку, так вот, трошки пізніше не вдається зв'язку, у нас буде ще один учасник, будет еще один учасник, директор информационно-консалтинной компании Defense Express Сергей Згурець. Ну а пока вот адресую Дмитрию вопрос, мы уже начали немножко об этом говорить. Вот это знаменитое во всех смыслах, скорее, сумно відомая, кажуть, українська мова, частная компания Вагнера. Пошли сообщения, что вот эта вот частная компания, с участниками которой, членами встречался сам Путин, которая на Донбассе принимала участие в боевых действиях, в Сирии и так далее, даже выплаты ей сокращают. И это данные российских СМИ, Фонтанки в частности. Что украинские наблюдатели, действительно, даже для такой, как бы скажем, элитной боевой структуры уже денег мало у Путина?
Дело в том, что цели, я думаю, изменились кардинально в, собственно, в 15-16 году, когда пришло понимание, что никакого блицкрига не будет, что никакой поддержки на так называемом юго-востоке Украины у Кремля нет. Действительно, было принято решение, собственно, возвращение Суркова на должность стратега по этому направлению свидетельствует о том, что было принято решение вообще сворачивать проект. Сначала был свернут проект «Новороссия», вы увидели это как, знаете, как кран с водой выключили. Просто из всех медиа тут же в одночасье исчезло просто вообще слово «Новороссия» навсегда. То же самое касается и ДНР, ЛНР. Вот этот демарш Захарченко, очень смешной по поводу Малороссии, который, ну, вообще ни в какие ворота не лезет, и в Кремле тоже как-то пожали плечами. Поэтому, действительно, это направление само по себе умирает, сокращается, необходимо как-то выходить из ситуации, потому что все-таки определенным образом санкции европейские и американские секторальные оказывают влияние. И в связи с тем, что общий, собственно, массив этой стратегии сокращается, таким же образом сокращается и вопрос, который касается использования силовых каких-то инструментов. Я бы также сказал, что нужно разделять. Например, если мы говорим о сирийском направлении, то в Сирии, наоборот, возможно, какие-то бюджеты возрастают. Что же касается источников, которые есть у российских СМИ, нужно помнить о том, что в среде российских политических элит очень серьезные есть расколы, и какие-то СМИ, какие-то медиа могут просто использовать свои площадки для того, чтобы, ну, собственно, накатить бочку на такого же Пригожина.
Дмитрий, а в чем может быть раскол между разными кремлевскими башнями? В чем? Есть большая группа, которая не хочет рвать все отношения с Западом?
Дело в том, что Владимир Путин сам долго проектировал и создал такую систему конкуренции, где он остается неприкасаемым арбитром, а все остальные...
Бульдоги под ковром грызутся по-прежнему, да?
Естественно, эта конкуренция идет за ресурсы в основном, то есть это темы топливно-энергетического комплекса, строительства, государственных подрядов, силового блока и безопасности. Там огромное количество людей, которые просто между собой готовы просто разорвать друг друга в клочья. И конфликт между, например, Сечиным и Улюкаевым, это так, уголовное
уже
дело.
Он, да,
это,
ну, а за Улюкаевым стоят люди, иначе бы он на суде Улюкаев не позволил бы такого, грубо говоря, наезда на Сечина.
Представьте себе, как бы спокойная Россия и стабильный Кремль, и арест и обвинение в коррупции министра финансов, да,
по-моему. Так. Дмитрий, я вот так бы вас спросил. Конечно, мы не знаем, так сказать, мы с Путиным на брудершафт не пьем, но как вы считаете, возможны серьезные силы, как часть российской нынешней элиты, которые хотят вот действительно завершить войну на Донбассе, я не знаю, подружиться с Западом, или уже такого не может быть и речи вообще об этом сейчас, после всего?
Я думаю, что таких настроений огромное количество.
Есть
потому что, естественно, либеральный блок, который в том числе Кудрин постоянно бегает со своими предложениями, но по информации, которая есть, Кудрин, когда прибегает к Владимиру Владимировичу, Владимир Владимирович благодарно выслушивает, но делает все наоборот. Это не от того, что Кудрин там и Герман Греф и другие там так любят Украину, просто люди, которые действительно завязаны на тему инвестиционных, которые связаны с западными странами, они очень страдают, и они теряют ошеломляющие просто просто деньги. Естественно, им эти геополитические вставания с колен абсолютно неинтересны.
Что ж, мы продолжим наш разговор с гостями студии Дмитрием Золотухиным и Александром Мусиенко о том, сколько же Владимира Путина на самом деле осталось денег на войну и лет против Украины, и насколько консолидирована российская элита вокруг своего лидера в плане ведения таких агрессивных действий, за минуту.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Звертаюсь до гостя студії, керівника Центру воєнно-правових досліджень Олександра Мусієнка. Пане Олександре, добре, ми тут багато говоримо про Росію і так далі. Давайте трошки про українську армію говоримо. От є дані, які вчора Міністерство оборони України оприлюднило, дані іноземних досліджень. Українська армія зараз в 30 топі кращих армій, нібито. Ну, якщо вірити цьому дослідженню. Ну, звісно, на першому місці Сполучені Штати, на другому теж Росія. А Україна, ну, 30 – це теж непоганий результат. От ви, як експерт, вважаєте, дійсно, українська армія вже сягнула такого високого, доволі рівня?
Досягнула високого через те, що ми ведемо бойові дії. Тобто, Збройні Сили щодня ведуть бойові дії. А будь-яка армія, яка веде бойові дії постійно, яка перебуває в умовах війни, вона так чи інакше набуває досвід, вона так чи інакше професіонально підвищує свій рівень, і, безумовно, відбувається таке зростання. Якщо говорити про це, то це дійсно відповідає дійсності, тим більше, якщо порівнювати з арміями деяких європейських країн, які, в принципі, навпаки, свої видатки скорочували, збройні сили скорочували і так далі. А якщо говорити по рівню озброєнь, тих, які ми закуповуємо, сучасні або модернізуємо, то ми тут відстаємо, безумовно, від інших армій світу. Цей показник нам потрібно, ну, надважливо нам його підганяти.
До речі, пане Олександре, от хотів вас уточнити, ви мені підтвердите чи спростуєте як експерт, при президентові Януковичу рівень видатків України на оборону був ледь не найнижчий у світі, ну в Європі точно, так?
Так, безумовно.
А тут були рекордсменами.
Ну, розумієте, там було цілеспрямовано це все. Взагалі, як можна було громадянина Росії ставити на посаду міністра оборони, голови СБУ і так далі, громадянина Російської Федерації. Все робилось до того, щоб системно це. Але, знаєте, не тільки за Януковича, а багато чого робилося і за Ющенка, і за Кучми багато.
Ну, що, патріотичний президент, ну, такий Ющенка, така риторика в нього була.
І за Кучми багато. Ну, давайте говорити, якщо ми будемо говорити відверто, то давайте подивимося на те, яке йшло скорочення, скільки в нас утилізовувалось так званих надлишкових боєприпасів і так далі, і так далі. Скільки техніки було продано, скільки зброї було продано, а що не продано, утилізовано і так далі, і так далі. Майна військового відчужено. Ну, це ж робилося, в принципі, це робилося не тільки за Януковича, хоча за Януковича особливо, але й за Ющенка це робилося,
до речі,
і за Кучми це робилося.
При міністрі оборони Гриценки, на ваш погляд, Гриценку, яка ситуація? Його критики постійно дорікають, що от Гриценко розвалював теж армію. А ви як вважаєте, якщо вже порушили ми тему часів Ющенка?
Я думаю, що Гриценко чи не єдиний міністр оборони, який перший робив реальні кроки до того, щоб наближувати Україну до тих стандартів НАТО, про які ми всі говоримо. Так. В тому, що він, розумієте, в тому, що він крав чи не крав, цьому нехай розбираються правоохоронні органи. Я знаю, що там якісь перевірки йшли, нічого не знайшли. Ну, це говорить сам пан Гриценко. Я подробиць не знаю. Але в тому, що він намагався багато чого робити. От дивіться, наприклад, я маленький приклад лише наведу, не хочу тут бути адвокатом. Адвокатом,
так, що нас не звинувачили, що нас тут замовна програма.
В жодному разі. Але от єдиний приклад. Зараз Україна збирається проводити військові навчання з країнами Вишеградської четвірки. Mm-hmm. Вперше про це говорив якраз Гриценко, тоді будучи в 2006 році, міністром оборони, поглиблюючи співпрацю з країнами Вишеградської четвірки. Тому
добре, зрозуміло. Це у нас головний герой нашої програми, не Анатолій Степанович, а Володимир Володимирович. Дмитрий, обращаюсь к вам. От ви як заместитель міністра інформаційної політики. Ну, опять же, ломлюсь в відкритий двери, то, что эта война, составляющая этой войны, вот эта геббельсовская пропаганда со стороны России, которая не утихает ни на единый день. Достаточно включить российский любой канал, федеральный, если есть нервы, силы и желания, и убедиться в этом в очередной раз. Украина демократическое государство, все-таки, при всех проблемах коррупции, там, слабости после режима Януковича, как может демократическое государство меньше значительно по ресурсам, чем этот монстр, если его так называть, как Россия, противостоять этой информационной войне? Опускаться до рівня Дмитрия Кисельова, ну, это, конечно, невозможно. Так что же делать? Или правдой можно такую циничную ложь победить?
Не хотелось бы быть пессимистом, но, собственно, и не может, потому что невозможно иметь такой же результат в головах людей, распространяя контент на суммы, которые в сотни и тысячи раз меньше, чем те сотни миллионов долларов, которые тратятся на Russia Today, на Sputnik News, на огромное количество, скажем так, экспертов в зарубежных странах, в кавычках экспертов, которые просто получают деньги, и в том числе и политиков. Вот в данный момент мы проверяем информацию, которая очень активно распространяется по пророссийским источникам, о том, что якобы член Европейского парламента, один из лидеров коммунистической партии Чехии, озвучил, что он будет инициировать рассмотрение вопроса о наложении санкций на страны Балтии, как члены Евросоюза, по поводу того, что там якобы растут нефашистские настроения. Ну, естественно, и вопрос Украины тоже мог бы там рассматриваться. В данный момент мы проверяем, скорее всего, это опять-таки очередной фейк, но, собственно, слова этого человека, который, по всей видимости, повторяет судьбу вот, печально известного Беллы Ковача, лидера венгерской партии Йобик, который тоже был европарламентарием. Поэтому действительно, нужно сказать, что при такой массе, в таком массированном, собственно, наступлении по всем фронтам, достаточно сложно, не играя по этим правилам, то есть оставаясь в рамках, так, собственно, то есть играя в шахматы, при этом быть объектом игры Чапаева.
Чапаева, да.
Да. Вот. Поэтому, действительно, моя цель, в частности, это разрабатывать инструменты и механизмы, которые с помощью меньшего, собственно, инвестирования ресурсов и человеческих, и материальных, давали бы больше КПД. То есть,
Дмитрий, резонанс... четвертый год войны, эти инструменты уже время не только разрабатывать, но и воплощать.
Это не является каким-то статическим инструментом. То есть постоянно.
Например,
появляется...
кстати, какой инструментарий
есть? Ну, смотрите, вот по моей информации, которая у меня есть, в России после того, как весной были вот эти вот протестные акции, связанные с фильмом о Дмитрии Медведеве, есть действительно анализы социологические, которые показывают, что очень весомой частью вот этих вот протестов была молодежь до, скажем, там, 20, даже до 18 лет. Соответственно, Владимир Владимирович, который понимает, что ему нужно в мае 18 года переизбраться президентом и дальше, естественно, иметь на Госдуму какой-то план, он понимает, что это будет электорат. Вот для того, чтобы иметь влияние на этот электорат, нужно говорить на понятном ему языке. И именно, по моему мнению, именно по этой причине, например, такой канал, как Telegram Messenger, который создал Дуров после того, как у него отжали ВКонтакте, да, Павел Дуров, Кремль и околокремлевские структуры вложили, по моим подсчетам, порядка 500-600 тысяч.
Для Дурова, по вашим данным?
Нет, я думаю, что это просто пиар-агентства или какие-то группы экспертные, которые просто создают там телеграм-каналы, по крайней мере, из тех, что я вижу, я вижу там около 40-50 телеграм-каналов, каждый из которых насчитывает от 10 до 50 тысяч подписчиков. Но это кардинально отличается от соцсетей, потому что это пуш-сообщения, которые приходят к вам в телефон, и, грубо говоря, это инъекция информации прямо в мозг. Естественно, это все осуществляется для того, чтобы за меньший кост, то есть за меньшие деньги, получить большее влияние
что
на молодую аудиторию.
Что может противопоставить Украина этому?
Такие же инновационные инструменты, такие же, собственно, спецпроекты, которые имеют широкий резонанс, темы, которые не поднимаются, скажем, в тех же западных странах, но которые интересны западным журналистам. Вопросы, которые связаны с, я бы сказал, даже нашим информационным присутствием в России, то есть создание каких-то каналов информации, которые также могут вещать о тех проблемах, которые есть на самом деле в России. Просто ни один из, естественно, каналов информации российских о них не поднимает.
Есть такие возможности у Киева?
Ну, скажем так, человеческие интеллектуальные есть, но для эти человеческие интеллектуальные возможности должны быть поддержаны тем, что они кушают. То есть мозг без еды, к сожалению, не может существовать.
Да, но, к сожалению, вот уже добегая конца, я кажу украинской мовы, наша разговор, я звертаюсь до пана Олександра Мусієнка. Пан Олександр, ну от ми говоримо, не тільки в цій студії, чимало експертів. Ну, очевидний факт, що Росія і Україна, хоча Україна одна з найбільших держав Європи, ну це, м'яко кажучи, різної ваги держави в сенсі потужності військової. Але ми знаємо з історії, не треба навіть особливо заглиблюватися в Вікіпедію. Безліч, ну не безліч, а є приклади. Коли держава, будучи оточена, дружнім в лапках оточенням, як Ізраїль, 70 років, веде успішну боротьбу. Фінляндія Маннергейма, сталінський цей монстр, Радянський Союз, там, звичайно, була, зрештою, поразка, але не така, як у Латвії, Литві, Естонії. То що тоді Україні сподіватися на диво? На що?
Та ні, не на диво, просто треба сподіватися на власні сили, мобілізувати всі зусилля, які в нас є, перестати красти з оборони, з сфери.
А тривається,
оборони,
на ваш погляд?
Ну, безумовно, триває. Ну, давайте, я тут не будемо вже часу мало вдаватися, так? Давайте тільки подивимося на нашу стіну, цей проєкт один, і на інші зловживання. Ви ж подивіться, постійно надходить інформація про те, що там оборонне підприємство, там завод, там затримали керівника і так далі, і так далі. Тому надважливо припинити красти, зрозуміти, що у нас є ворог, він, в принципі, це екзистенційна загроза, і ця війна надовго, тому що вона продовжується час від часу, розумієте, кожне століття якесь протистояння, воно виникає. І ми повинні готуватися до того, що ми маємо розраховувати на власні сили і відбивати отакі от ворожі наступи. А це, можливо, ви правильно згадали Маннергейма, але Маннергейм готувався до війни, розумієте? Маннергейм проводив навчання на кордоні з Радянським Союзом. Він виводив Збройні Сили Фінляндії на кордон. І фіни, вони виграли за рахунок того, що вони знали кожну поляну, вони знали карту досконально, фінські офіцери. І через це вони мали велику перевагу. Багато чого досвіду нам треба враховувати, багато чого розвивати, і рухатися вперед, і готуватися розраховувати на власні сили, а ворога Російську Федерацію ми можемо вбити, і бити, і вміємо бити. Просто треба до цього готуватися і це робити.
Хоча я кажу, що у нас розмова завершується, от на сам кінець все-таки ще одне питання адресую вам, пане Олександре. Те саме питання, яке гостю студії напередодні адресував пану Боярчуку, експерту. Зараз рівно 3 роки відомих подій. Іловайськ, тобто коли вже пряме вторгнення Росії було, воно радикально вплинуло на ситуацію. Якби тоді на Росія не вторглася, то, звісно, Луганськ, Донецьк був би взятий українськими збройними силами. Як ви вважаєте, от ви як військовий експерт, чому Путін далі тоді не пішов? Новоазовський, Іловайськ взяв, а на Маріуполь не пішов, далі в Україну не пішов. Що його зупинило? Звісно, крім героїзму українських воїнів.
Ви знаєте, це питання от залишається без відповіді в багатьох навіть російських колах.
Тому, я перепрошую багато... вас, переб'ю, Гіркін тоді дуже скиглив, казав, той диверсант, що мовляв, з Москви запретіли на міті на Маріуполь.
Та не тільки Гіркін, подивіться, там зараз є такий у них Соловей, до речі...
Валерій, політичний експерт, є такий.
Він націоналіст, він постійно говорить про те, що це було б історичним шагом, а так ми шанс втратили назавжди і так далі. Чому він не пішов? Я думаю, що він не пішов через те, що йому він вирішив, що йому достатньо отого анклаву, який зберігається на сході України. І для того, щоб подальшому дестабілізувати Україну і знайти можливість через внутрішню дестабілізацію в державі отримати дивіденди, які він хоче. Тобто отримати проросійський уряд тут в Україні, отримати людей, на яких він буде впливати, і можливість здійснювати свою політику. А далі провести сценарій, як для Білорусі. Тобто пространство євразійське і так далі, економічне, а по суті повзуча анексія.
Ну що ж, будемо сподіватися, що, ну, якщо з точки зору України, років за 5 не буде навчань «Захід-2022», наприклад, на території України за участі російських військ. Дуже дякую нашим гостям. Спасибо большое. Дмитрию Золотухину, Олександру Мусієнку. Ми говорили, скільки у Путіна ще на самом деле осталось денег на войну, лет на войну против Украины. И вот, к сожалению, или к счастью, не знаю, я не имею права давать оценки, не так уж слаб Владимир Путин. Хотя все может быть, и эта история Украины показывает. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Встречайте с 4 сентября обновленное радио «Донбасс Реалии». В новом сезоне еще больше важного и интересного о Донбассе и для Донбасса. Теперь и в прямом эфире на Громадському радио. Встречаемся в тот же час, каждый будний день в 17.00. Общаемся без линии разграничения.
В самом деле, продолжаем общаться без линии разграничений. Далее наш традиционный медиа-обзор, в котором идет речь, в частности, о том, почему сепаратисты не провели все же так называемый референдум о вступлении в состав России, имеется в виду на территории оккупированного Донбасса, и при каких условиях деоккупация Донбасса может не произойти.
Школьного перемирия на Донбассе по случаю начала учебного года как не было, так и нет, констатирует «Новое время». По мнению экспертов, все эти перемирия – лишь попытка создать видимость того, что Минский процесс продолжается. Ведь при таком раскладе можно обвинить Россию в том, что она не выполняет международные договоренности. Автор утверждает, что давно нужно переходить к более действенному формату, например, переформатирование этих переговоров в Будапештский меморандум, так, чтобы гарантами этих договоренностей были те страны, кто не выполнил своих обещаний по Будапештскому меморандуму. Это был бы более эффективный вариант. Подробнее в статье «Эффективное перемирие. Как решить конфликт на Донбассе». Создатель сепаратистского батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что кремлевский политтехнолог Александр Бородай возглавил сепаратистский мятеж в Донецкой области с целью недопущения референдума о вхождении Донбасса в состав России. Об этом пишет информагентство «Остров». Издание напоминает, что пророссийски настроенная часть населения ждала обещанного референдума о присоединении к России. Главари мятежа заявляли, что в бюллетене так называемого референдума по аналогии с Крымом будут включены два вопроса – создание независимой от Украины ДНР и готовность народа Донбасса войти в состав соседнего государства. В последний момент, когда маховик референдума был уже запущен, вопрос о присоединении был снят. По словам Ходаковского, именно кремлевский политтехнолог способствовал тому, что привлекательная для сепаратистов идея была вообще забыта. Сразу было сказано, что такое углубление процесса Россия не потянет. За 3 года по Донбассу прошлись не только танки, но и каток рафинированной российской пропаганды, констатирует газета «День». Сейчас существует принятый закон о оккупированном Крыме, но до сих пор не определен точно статус оккупированных территорий Донбасса. Вместе с тем, с января чиновники разного уровня заявляли о освобождении Донбасса уже в этом году. Газета акцентирует внимание на том, что если власть пойдет на признание особого статуса Донбасса на местные выборы, а у власти там останутся Плотницкие и Захарченки или им подобные путинские шестерки, то в реалиях никакой деоккупации или интеграции просто не произойдет, даже если над Луганском и Донецком снова будет поднят украинский флаг. Это и будет шагом признания Украины не унитарным суверенным государством, а страной с каким-то гибридным устройством. К педагогическим новинкам в школах оккупированного Луганска в виде формы и учебников так называемого республиканского производства добавилось еще одно – раздельное обучение для мальчиков и девочек. Об этом пишет «Реальная газета». Издание пишет, что нововведение станет не повсеместным. Для начала педагогический эксперимент внедряют в первых классах луганских школ номер 17 и 30. Параллельно раздельное обучение планируют осуществлять по системе российского врача Владимира Базарного, который кроме разнополых классов предлагает еще и специальное обучение с конторками, за которыми полагается работать стоя, и множеством скрепной идеологии. Газета отмечает, что в результатах исследований Базарного чаще всего фигурируют физические параметры. Про успеваемость учеников он не пишет. Подробнее в материале «Кто вы, мистер Базарный?».
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Продолжаем программу «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линий разграничения». Двухколесная тележка, 50 килограммов огурцов и помидоров, расфасованная по ящикам, много часов в очередях. Такой путь по несколько раз на день в день преодолевают фермеры прифронтовой станицы Луганской, тянут на своих плечах выращенный урожай через пеший пункт пропуска на оккупированную территорию. Там невероятный спрос на дешевые и качественные овощи, а возможность продать свою продукцию – часто вопрос выживания. Как же работает прифронтовая овощная экономика, журналисты телепроекта «Донбасс Реали» изучали с обеих сторон линии разграничения.
Контрольно-пропускной пункт станица Луганская. Огромные очереди. Это желающие пройти через линию разграничения. Люди идут пешком через разрушенный мост. Автомобильного сообщения с неподконтрольной территорией в области нет. И тащат огромные сумки с продуктами.
И картошка, помидоры. Там.
А почему? Потому что там дороже, наверное?
Ну, потому что у нас есть, а там нет. Да, а там нет.
Многолюдно и в самом прифронтовом поселке. У местного отделения Ощадбанка аншлаг. Пенсионеры с неподконтрольной территории приехали за пенсиями и за гостинцами.
Очереди, да, большие?
Да, как
там видите. Радио «Свобода».
Ну, вот это же, видите, сколько. Вот в том месяце за секунду прошла. А в этом месяце праздник. Поэтому потворение хочется к празднику, независимости День Украины. Поэтому хочется что-то купить такое вкусненькое. Колбасы очень вкусные, очень вкусные.
В станицу съезжаются за пенсиями и дешевой вкусной едой жители практически всех оккупированных группировкой ЛНР городов и поселков. Таисия добиралась сюда из Алчевска.
Продукты у нас невыносимо, невыносимо дорогое все. Жизнь ужасно дорогая. Там все ходят, я не знаю, что мне за это будет, но народ голодный.
Спасти от продуктового дефицита живущих по ту сторону линии разграничения берутся станично-луганские фермеры.
Сорт очень качественный, хороший. Нам он очень нравится. И урожайность у нас в этом году, вот на данный момент, вот вы можете посмотреть, вот это уже 15-я кисть.
Хозяйство у Марьяны Нищерет приусадебное, но объемы промышленные. Каждую неделю только со своих трех теплиц хозяйка собирает 700-800 килограммов элитных станичанских помидоров.
На сегодняшний день здесь порядка 3,54 гривны. Это оптовая цена. В Луганске порядка 7 гривен, 7,50 вот так.
То есть, в принципе, 100%?
Ну, ощутимо, да. Да.
Проверяем слова фермера. Сравниваем розничные цены на рынках в станице.
А почем у вас помидоры?
7,6.
И в неподконтрольном Луганске. Овощи в оккупации дороже в два раза. Оттого местные охотно везут свой товар на неподконтрольную территорию, ведь часто это для них единственный способ заработать.
Всю жизнь, сколько мы занимаемся, реализация продукции была на оптовых рынках Луганска. И поэтому, когда в 2016 году открылся КПП, разрешили переносить продукцию 50 килограмм на человека, мы переносили продукцию на Луганск, там продавали и тем самым зарабатывали.
Но фермерский бизнес на прифронтовой территории – вещь опасная. Обстрелы могут начаться в любую минуту.
Плита убирается, свет, сейчас вот муж включит, там лежаки сделаны.
Фермер показывает семейное бомбоубежище.
Вот, садимся, тут провели почти месяц своей жизни.
Урожай с огорода фермеры распасовывают по ящикам и тащат тяжелые тележки на ту сторону линии фронта. Приходится подключать к опасному бизнесу всех родственников. Помидоры проносят несколько раз за день, как ручную кладь. Это не более 50 килограммов.
Когда они нам увеличат перенос продукции, мы ж не будем свата, брата, кума просить. То есть мы заведомо не будем искусственно создавать очередя.
А пока очереди на КПВВ только растут.
Якщо на початку тижня було 6-7,5 тисяч громадян, на даний час в зв'язку з приближенням 1 вересня збільшилась кількість громадян до 11 тисяч за добу.
Погранслужбі даже пришлось увеличить здесь личный состав. Иначе с таким небывалым наплывом людей не справиться. Андрей Дегтяренко, Евгений Головин, для «Донбасс Реалії», Радіо «Свобода».
Как отмечают правозащитники, исчезновение и похищение граждан Украины со времени российской агрессии на Донбассе стали привычными. Сейчас, по информации СБУ, 410 граждан Украины считаются пропавшими без вести со времени начала боевых действий более 3 лет назад. 144 человека находятся в заложниках. Еще по меньшей мере 18 лиц правозащитники считают пропавшими в оккупированном Россией Крыму. Ну а более 30 граждан Украины находятся в российских тюрьмах и СИЗО. Подробнее о материале моей коллеги Татьяны Ярмощук.
Зникнення 19-річного громадянина України Павла Гриба, про що стало відомо 28 серпня, останній у низці зникнень і викрадень українських громадян. Його батько розповідає, що хлопець виїхав до Гомеля, що у Білорусі, на зустріч із дівчиною, з якою познайомився і спілкувався у соцмережах. Ігор Гриб підозрює, що до викрадення сина причетна ФСБ Росії, яка звинувачує його у терористичній діяльності. Батько зниклого каже, що наразі ніякої офіційної інформації про місце перебування сина немає. За неофіційною ж інформацією, хлопець може перебувати у СІЗО Краснодарського краю Росії.
Можливе перебування у Краснодарському СІЗО. Завтра йдуть туди офіційні представники МЗС України, де будуть виясняти це питання.
На початку червня угруповання ДНР захопило донецького журналіста Станіслава Асєєва. Він робив матеріали з окупованого Донецька і для Радіо Свобода. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. Тепер відомо, що він живий, ведуться переговори щодо його звільнення. Бойовики звинувачують Асєєва у шпигунстві. Справи Асєєва і Гриба – лише 2 із сотень подібних, що сталися з громадянами України з часу російської агресії. Із початку збройного конфлікту на Донбасі зникли понад 1000 людей, повідомляють у МВС. За інформацією ж СБУ, наразі зниклими безвісти на сході України вважаються 140 українських громадян, серед яких 282 людини – цивільні. Ще одна складова у питанні викрадень і зникнень громадян України – анексований Росією Крим. За інформацією правозахисної організації «Крим-СОС», із 2014 року тут зафіксували 44 випадки насильницьких зникнень.
Це ті люди, які зазнали викрадення, до яких причетні або державні органи, або їх агенти. З 2014 року було 44 випадки насильницьких зникнень, 18 потім були звільнені, до них застосовували стартури і так далі. Зараз ми говоримо про мінімум 18 людей. Про цих 18 людей нам нічого не відомо.
Каже Радіо Свобода координаторка Крим-СОС Таміла Ташева. Ще одна категорія постраждалих, справи яких є найгучнішими, це українські політв'язні. За інформацією українського МЗС, станом на кінець грудня минулого року у російських тюрмах і СІЗО перебували щонайменше 31 громадянин України.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Ще сумувати не з руки, усе надіями сповито, і пролітають літаки над журавлями і над літом. І більше бачу я краси, і відчуваю кожен промінь, бо даленіють голоси на тому березі, на тому. А щось обізветься в мені, і я в неспокої погляну, а біля річки вороні уже надихали туману. І ржання котиться в ліси у свій початок, як додому. І притихають голоси на тому березі, на тому. Леонід Талалай. Так пахне спека на стерні.
Запомні эту страницу.
Ну а в конце нашей программы традиционно с выпуском новостей в студии мой коллега Егор Устинов.
Украинская сторона в трехсторонней контактной группе призвала к максимальному соблюдению 1 сентября режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. Она также сообщила, что контактная группа призвала поддерживаемых Россией боевиков обеспечить полноценный беспрепятственный доступ миссии ОБСЕ ко всей территории Донбасса от линии соприкосновения к российско-украинской границе. После обещания руководства погасить задолженность по зарплате, горняки шахты «Родинская» госпредприятия «Мирноградуголь» вернулись к работе. Об этом сегодня сообщил глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Глава профсоюза считает, что уже начиная с сентября ситуация по выплатам зарплат будет ухудшаться и во всех областях Украины, если власти не учтут вопросы выделения средств на погашение зарплат при корректировке госбюджета. Напомню, горняки первой смены шахты «Родинская» накануне спустились в шахту и начали забастовку, требуя полного погашения долгов по зарплате. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Грузии, где возникли масштабные лесные пожары. Документ обнародован на сайте главы государства. Накануне в Грузию полетел самолет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, который должен помочь в тушении пожара. 20 августа вблизи грузинского села Даба возник пожар в лесу, тушение которого усложняли горный рельеф, ветер и сухая погода. Продолжается также пожар в лесу вблизи курорта Абастумани в регионе Самцхе-Джавахети. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 1 сентября, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 19 до 22 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реали». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на следующих частотах. Мариуполь и Счастье, 88 FM. Северодонецк и Лисичанский рубежный, 88,2. Волновахи, 103. Авдеевки, 95,7. Славянский и Краматорский, 94. Марьинки и Красногоровки, 95,3. Константиновки, Дружковки, Бахмуте и Торецке, 90,4. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.